музеи украинские, так много мы посетили этих музеев, но так я вот не помню, чтобы были еще где-то музыкальные инструменты. Скажем, в городе Черновцы там основной художественный музей, в городе Коломыя там, ну вот Кутульский музей не удалось попасть, он был закрыт на выходной день. А другой музей совсем не связан с инструментами, и даже не изображались они вот на этих крашеных, писаных яичках. Это искусство расписывания яиц музей. Вот, затем военные музеи, где мы были, в крепости, там ничего такого тоже не было. В камере пыток, например, были, но там музыкальными инструментами не пытались. В смысле, какие-то звуки бы сдавались, там как-то такого нет. Это потом музыкальная терапия стала процветать. Наверное, опять со времен Владимира Беляева. Нет, Александра Романовича Беляева, который в книге «Голова» профессора Дуэля расписывал, как в лечебнице. Вот звуковая атака была на главной героине. Но вот этого, видимо, в таких средневековых камерах не использовали. Кроме звучания церковных хоров, вроде как бы ничего не слушали музыкального. Единственное вот что. Вот инструментоведение, особенно в Западной Украине, очень развито. Может быть, это связано действительно с богатой инструментальной культурой. Гуцулов, а также Бойков и Лемков – это народности. Бойки живут при Карпате, а Лемки – в Закарпате. Вот Гуцулов – в Карпатах. И очень много авторов пишут, чуть ли не учебники, да нет, чуть ли учебники конкретно по инструментоведению. Вот народные инструменты. Вообще эта традиция, возможно, еще начиналась от Гната Хаткевича. Гнат Хаткевич, в общем-то, это музыкант, писатель, жил в Слободе Харьковской области, совсем близко от Харькова. Вот, Слобода, потом где-то вот в начале 20 века почему-то как-то там музыкантов стали, как он говорил, расстреливать, стрелять. Не знаю, кому они не понравились там из наших правителей, что-то такое, но, в общем, люди побежали. И побежали вот вглубь Украины, даже вот на запад, на Западную Украину. И вот у Гната Хаткевича есть замечательная книга. Она была в фиксимильном издании, я ее видел. И потом переиздали. Называется «Музычные инструменты Украины». Украины. Это довольно интересный подбор. Надо только посмотреть, по какой классификации он сделал. По Хорнбостелю Заксу или что-то еще там добавлял своего. Пока я эту книжку не открыл, вот она у нас есть. Вот, видимо, он начал это дело, а потом целый ряд авторов написал свои работы в области инструментоведения Украины. Очень интересные эти работы. А по украинскому фольклору, вот, вокальному фольклору, по сбору песен, ну, вот, в частности, вот у меня есть книга Иваницкого. Это киевский фольклорист. Много традиционных, конечно, песен собрал. У него там подборка, по-моему, по жанрам. А вот еще одна книга во Львове мне попала тоже в руки, не помню автора, там он по народам. Ну и то, и другое, конечно, важно, но все-таки Иваницкого там и Киевской области, в общем, Восточная Украина в основном, на Западной меньше, есть, но меньше. Вот. А вот та другая больше вот к западной украинской традиции. Вот. Ну, разница, наверное, Украина разница своей культуры музыкальной тем, что разделена она была уже где-то в XIV веке, когда в 1360 году она вошла в состав Речи Посполитой, и Киев туда вошел, значит, таким образом правобережная Украина и часть левобережной Украины. Так, пограничная зона называлась Белгородом, Харьков тоже туда же вошел, да. То есть влияние польское было. Но после сначала объединения Польши, Литвы и Украины, где Сейм в 1596 году, где Сейм был в Вильне, там, кстати, больше было литвинов, то есть теперешних белорусов. Белорусами белорусов назвала Екатерина II, как известно. Вот, а они назывались литвинами раньше. Литва, литвины. А уже позже жмайтийцы, ауштактийцы, зукийцы, они стали туда как-то больше вот в город идти, и тогда вот уже в 20 веке получился город со столицей Вильнюс уже, и никаких там уже белорусов нет. А так первые документы еще со времен Витовта, это на славянском языке все было, никакого литовского языка вот в этих документах не встречается. Ну, другое дело, что политические всякие вещи, литовцам это теперешним нравится, ну, что же, история, она история. Ну, зато Беларуси очень не повезло, вот Вильно не стал белорусским городом, хотя белорусоведы говорят, вот этномузыковед Галина Валентиновна Тавлай, у нее отец, знаменитый белорусский поэт был, репрессирован он был, и она говорит, что город Смоленск был когда-то столицей Белорусской Советской Социалистической Республики в 18 году. Вот, значит, видимо, Смоленск тоже входил в состав Беларуси, а потом как-то вот его все-таки обратно забрали, или, а может, просто забрали. Хотя вот в романе Толстого «Война и мир» подчеркивается и так, Наполеон дошел до русского города Смоленска. Может быть, он русским стал после раздела Речи Посполитой в 1796 году, после отравления Екатерины короля Юзефа Понятовского в Петербурге. Может и так. Поэтому Смоленск – это не просто русский город, скорее, больше, да и акцент там другой. И вообще так посмотреть, там, конечно, больше вот польско-литовского такого, вот украинского момента. Ну, конечно, все это давно уже минулось, и вопрос непростой. Вот, естественно, то, что было по левый берег, даже вот по Харьков тогда, вот восточнее, это было еще под Ордой, только 14 век, верно? И далее, когда уже в 17 веке татары нам никак не угрожали, а угрожали только с Крыма. Крымские татары, в основном они ходили как раз на правобережную Украину и на левобережную бывали. В Киев все равно набеги были, даже сейчас скажу, в каком, в 17 веке, вот 1670-е, даже 80-е годы, были отдельные такие налеты, и там немножко они покрадут людей, там какие-то ценности удерут, чтобы, так сказать, им там не дали. Вот. Такие вот моменты были. Об этом свидетельствует историк и писатель Владимир Малик, украинский ученый, очень интересные вещи он пишет. И, значит, когда в 1654 году в Москву поехал Богдан Хмельницкий, чтобы просить помощи, так как он отделил левобережную Украину, хотел себе гетманство получить, ну а ему как бы так не вся Украина проголосовала. Вот некоторые хотели с поляками остаться, а некоторые хотели вот как бы совсем от поляков откреститься. Ну и вот Запорожская сечь как раз пошла за ним, и левобережная Украина. И вот как раз когда Москва дала добро, и царь Алексей, значит, соответственно, то вот уже здесь проникает влияние, с одной стороны, русское, русский язык, но украинская культура, она идет вот туда, к Москве. А правобережная Украина, она сохраняет свой язык полностью. Поэтому утверждение обывателей 20 века, что такая поголовная украинизация происходила в советское время, действительно пытались язык украинский как-то больше утвердить, потому что появилась Украинская республика, так? Но он был, а потом в результате русификации, да, когда уже и часть правобережной Украины досталась России, и после раздела Польши особенно, когда уже появилось государство Малороссия, ну не государство, а часть Российской империи. Но вот говоря вот об украинской музыке, надо знать, что вообще термин «Украина» – это тоже термин придуманный, но то, конечно, не Екатериной, а поляками. Это значит «Украя» просто, некая краина, край, Украя находится. Себя они звали до середины 19 века русинами, вот, и называли это Руссия или Русь. Ну, а в середине века Украину поделили, значит, Россия и Австрия, и вот Австрия как раз владела вот этими областями и Прикарпатье, Карпаты, Закарпатье, да, и даже там на Подоле она владела, и называлось это все Галицией. Но это по-старинному, это не австрийцы придумали слово Галиция. Галичина, как говорят на Украине, Это от города Галича и от Даниила Галицкого, который правил в Галиче еще вот в Батыевы времена, еще в 13 веке. Это на Волыни Галич находится. Сейчас это руины, а современный город Галич в 20, по-моему, 6 километрах от вот этого археологического места. Там же и Владимир Волынский, который старше нашего Владимира на Клязьме города. Поэтому тут немножко тоже некоторые наши студенты здорово путают. Вот два Владимира, два совершенно разных города. Ну и что еще можно здесь добавить по истории, чтобы так прояснить? Да, с трудом, конечно, приходилось преодолевать. Турки не хотели отдавать правобережную Украину, ибо после того, как Богдан Хмельницкий увел левобережную на Москву, его сын Юрась, Юрий Хмельницкий, вот его подхватили. Ну, он попал в плен к татарам, те его выдали туркам, а те решили его использовать в качестве гетмана на правобережной Украине. Ну и, в общем-то, он как-то так решил вот помогать в этом смысле правобережной Украине. Но сейчас считают, что вот это некое такое было нехорошее дело, надо было все-таки к Москве относиться. Хотя Москва русифицировала Украину, а уже в 19 веке крепостное право было, и очень страдал народ. Потому что никогда у них не было, у нас-то было раньше, поэтому как-то уже ко всему привыкли, а здесь вот угнетение было страшнейшее просто. Австрийцы, значит, соответственно, поработили западную часть, ну и поляков оттеснили из-за того, что вот раздел Польши произошел. Ну и поэтому украинские песни, они часто довольно-таки грустные. Очень интересно, много мелодий украинских песен приводят в своей истории Украины Грушевский. Это историк и первый президент Украинской республики. Он был только один день, это в 18 году еще в Киеве. Потом как-то там была какая-то конкуренция очень сильная. Он собрал документы по истории Украины. Издана эта книга на украинском языке, этого, к сожалению. Хотя нет, по-моему, в Ленинграде издавали на русском. По-моему, так, в Питере. Вот. И там очень много текстов разных песен народных. Ну вот мелодии не приводятся, к сожалению. Вот. О том, как Запорожскую сечь уничтожили. Я, например, не знал, что уничтожили в 18 веке. Вот войска Потемкина окружили в 1775 году. И предложили сдаться. Ну, казаки вынуждены были как-то не открывать огонь, а потом просто убежали в Турцию. Вот. И там, конечно, было тяжело. Отсюда и знаменитая опера «Запорожец до Дуная» про тех казаков, которые не согласились вот, служить России. Считали, что они так послужили и отбивали от турок и татар, а вот с ними как поступили нехорошо. Вот. И лишили их вольницы. Поэтому, ну, в Турции тоже особенно воли так не была большая. Но потом, правда, часть казаков перешли и им дали место уже в начале 19 века. Они стали называться черноморскими казаками, это в низовьях Кубани, в селах. То есть, если покопать, поездить, то, конечно, есть и даже виниловые записи черноморских казаков, вот, но вот именно традиции запорожских казаков, это 18 века, может, какие-то песни еще остались. Это очень интересно, потому что там как-то не на пластинке, я вот смотрел, у меня есть пластинка, там ничего такого нет. Вот что вот именно это вот те еще времена. И можно что-то, какие-то песни исторические остались, оказаться в Запорожском. Возможно, это тоже было.
А вот некрасовцы это тоже оттуда?
Некрасовцы, да. Они позже всего, да, как-то запросились оттуда. Тогда уже Турция не была империей, когда их разрешили после войны, по-моему, да? Сразу же их.
Нет, а когда они ушли в Турцию?
А когда некрасовцы ушли в Турцию, так это они ушли в Турцию, это после революции. Это другие казаки. То есть это, не знаю, были они когда-то запорожцами в каких-то их корнях, но вот это казацство, которое потом обратно возвратилось. Надо посмотреть, по-моему, это тоже кубанские казаки. Вот вообще на Кубани история казачества надо посмотреть, потому что запорожцы влили очень сильную такую вот струю туда. И, собственно, кубанские казаки, наверное, они, да, они были не обязательно в низовьях Дуная, в низовьях Кубани. Ну вот, кстати, на Кубани как-то вот в плане хозяйства, они как-то не, немножко они по-другому себя ведут, нежели наша Средняя Русь, которая вот вообще ни колхозов, ничего, ни сельским хозяйством не занимается. А там вот они это дело вот как-то до сих пор как-то соблюдают. То есть какие-то вот порядки есть у них. Так что некрасовцы это немножко не то, но где-то вот... Кстати, об атамане Некрасове я чуть ли не у Грушевского читал. Я посмотрю этот момент, может, это его родственник, может, кто-то, потому что тоже в связи с запорожцами что-то указывалось, что был такой Некрасов. А вообще казаки, интересно, они вот появились из людей-охотников, которые раньше, вот, когда татары там все поуничтожили, просто под Киевом вот все эти места, и Черниговщина, и Полтавщина, там в основном все было в лесах и в зверях. И туда вот ездили охотники, чтобы приносить выручку своим панам. Вот. Ну и потом это дело надоедало, они как-то там оставались жить, неохота было под панами ходить. Вот. Ну и потом организовывали такие как бы разбойничьи такие группы, которые нападали даже на заезжих или проезжающих, вернее. А потом уже, вот по-моему, это Вишневецкий. Гетман Вишневецкий в 1552 году вот как раз на Хортице и основал первую Запорожскую сечь. Вот. Ну а потом там, она переехала, конечно, в другое место, потому что маленький островок такой был. И уже на берегу Днепра была очень мощная группа. Они ходили в Крым и хорошо очень трепали крымских татар, с гераями воевали и против турок воевали. И когда были русско-турецкие войны 18 века, то, конечно, казаки там играли очень важную роль. И совсем даже не какой-то третьестепенную, скорее ведущую. Они ходили и на Вену, когда турки пошли туда, по-моему, в 1783 году, вот, хотели взять Вену, то вот как раз группа казаков под, по-моему, под руководством Амилио Полий. Вот. Так вот этого Полия как раз, она сыграла тоже очень важную роль, потому что нестандартно в бою повела себя, и турки от неожиданности, в общем-то, выпустили бразды правления, там был полный разгром. Татары сразу убежали, как их союзники, потому что они, народ был такой осмотрительный. Союзники, а так они себя не будут класть. Куда-то убежали, куда им требуется, в Крым. Ну и, соответственно, вот даже на Вену ходили казаки. Вот. Ну а вот музыка, ну, много вокальной музыки, действительно. Но вот инструментальная музыка, вот как раз благодаря, мне кажется, пастухам все-таки. Вот Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах в целом это связано с пастушьей культурой. Кстати, Жюль Верн, о котором я уже говорил, в его произведении «Замок в Карпатах» пишет, что и у пастуха была свирель. Два инструмента. Вот откуда, кстати, вот этот дуэт, а потом уже музыка-троист получается. Это свирель пастушья и кнут. Действительно, тут музыкальный инструмент. Так вот хорошо им пощелкаешь, так сказать, можно какой-то ритм отбивать. Я, верно, никогда не предполагал, что кнут может быть музыкальным инструментом. Вот такой замечательный писатель французский, который умер в начале 20 века, об этом писал. Вот. Теперь что-то еще хотел сказать. А, вообще, если быть грамотным, ну, вот это вот название тройное, Карпаты, Закарпатье, это вот Галичина как раз со Львовом, да, вот во главе, и Закарпатье, это где Ужгород, где Мукачево. Раньше, да и у чехов, они называются Подкарпатье. Все это было Подкарпатье. Очень красивый район, и действительно там, вот, кстати, в своей работе о контонации, мы говорили на эту тему, да, нет? Это не в пику Асафьеву, а просто такое понятие вводил довольно давно, еще где-то лет 30 назад. Сначала на Украине, в украинских изданиях, в Киеве, во Львове еще. Контонации, термин Игорь Владимирович Мациевский, это ведущий инструментовед наш, этноинструментовед. Я не думаю, что кто-то с ним может сейчас сравниться. Вот. И, соответственно, он ввел этот термин, показывая, что речь идет об ансамблевой музыке. Вот. Вообще о контонации написана целая работа. Вот Ангелина Сергеевна написана Алпатовой о контонации как бы расшифровывающая статья, что это такое. И я, пожалуй, даже объяснять сейчас не буду, потому что можно запутать слушателя. Потому что контонация – это как раз явление, присущее карпатской культуре. И инструментальной культуре, в частности. Когда вот смотришь на Карпаты и видишь вот эти елочки, ялынки, да, Вот один ряд выше, другой, третий, и видишь, как бы, ну, как вот, если интонацию, то мы идем вдоль реки, да, и вот мелодия, как река, да, вот она идет так, так, петляет, там, да, вот это все, вот, что-то похоже такое, да, вот экологический такой фактор воздействия на мелодию. А здесь мы видим не только один ряд этих ялынок, елок, а сразу вот несколько, и один, и два, и несколько, много, да, и вот это вот как бы игра вот этими плоскостями, да, вот этими рядами, как, да, это и составляет суть интонации, то есть это не перетекание одного тона в другой, а скорее их сочетание по вертикали, и как вот здесь идет сам процесс.